Вы слушаете радио «Кактус».
Hello, meine Liebe! Всем привет! С вами Марина и программа «Больше нечего скрывать». Сегодня у меня нет соведущего, поэтому выпуск мы проведем в милой беседе с аспирантом и младшим научным сотрудником Института нефтегазовой геологии и геофизики Анастасией Зайцевой. Настя, добрый вечер.
Добрый вечер, Марина.
Известно, что нефть, черное золото, кровь земли – это тот ресурс, без которого мы, в принципе, не представляем свою жизнь. Я бы сказала, что мы живем в окружении вещей, которые содержат сей ценный продукт, а мы, собственно, не обращаем на это внимания. Например, по последним сводкам Роснефть занялась поиско-разведочным бурением на шельфе Вьетнама. Конечно, до Вьетнама нам далеко, но это не важно. Чем была выбрана зона добычи? Откуда взяты данные? Какие исследователи стоят за поиском мест для добычи? На эти и другие вопросы сегодня в нашей программе. Настя, расскажи, пожалуйста, о вашей лаборатории. Название длинное такое, вот мне прям понравилось. Потому что, ну, ты же, как у нас истинный математик, сидишь в институте с геологами. Вот мне интересно, что вы там делаете?
Ну, по правде, в нашем институте всего две лаборатории, которые являются видом математики, а не геологи, не геофизики, а просто математики. И, соответственно, две наши лаборатории, по сути, это одна большая, просто чисто формально разделенная. И мы занимаемся тем, что мы моделируем математически. То есть мы численно решаем уравнения, которые получаются у геофизиков для исследований. То есть... Конечно же, геофизики и геологи хотят найти нефть. И для этого у них есть источники и приемники.
Они всегда хотят найти нефть. Нужно больше нефти.
Так вот, они с помощью источников пускают какие-то волны, получают результаты на приемниках. И вот эти вот данные они обрабатывают и затем дают нам определенную модель.
Ну, получается, они подчищают, убирают всякие шумы.
Шумы, да, убирают шумы. Также... еще каким-то образом, то есть разделяют, пытаются, все это их часть. Угу. Нам они уже дают очищенные данные, с которыми мы работаем.
Занимайтесь, ребята.
Да, но так как я именно прикладной математик, то я не честно решаю уравнения, как просто весь мехмат занимается много лет.
Сейчас вот. Должны математики сделать руколицо.
Да-да-да, а я делаю это численно. Вот, при этом получается, что... То есть я, конечно же, программирую и решаю это все на компьютере. То есть мы полученные данные строим схему какую-то и численно решаем это уравнение. Mm-hmm. Вот.
А вот насчет уравнения. У тебя есть своя часть. В чем ее особенность?
Ну вот в геофизике вообще есть такое понятие, как прямая и обратная задача. Mm-hmm. Прямая задача — это когда мы знаем среду, которую мы исследуем. То есть мы узнаем, где что находится, где нефть, где не нефть. И пускаем волны с помощью источников. А нам уже дано. Вот откуда-то мы знаем свыше. Пускаем эти источники и получаем какие-то там картинки из волн состоящих. И это прямая задача. Обратная задача, которая, по правде, интересует всех геологов-геофизиков, это составить эту картинку и найти место, где находится нефть. Я решаю прямую задачу для того, чтобы потом в дальнейшем использовать это для решения обратной задачи. Потому что без прямой задачи нельзя решить обратную задачу.
И вот, собственно, вы выискиваете этакие методы, которые потом может пригодятся, может не пригодятся. Ну, в смысле, могут использоваться, могут не использоваться.
Ну, вообще, сейчас занимаемся мы тем, что уже, хоть у нас и очень вычислительная, мощная техника, но, по правде, задачи, которые исследуются геофизиками, они огромных размеров. И часто вопрос именно в том, что огромные данные и методы, которые существуют чисто на практике, они как бы отлично считают, но не хватает мощностей вычислительных. И кроме того, даже если они могут посчитать, то если это происходит неделю, две недели, один маленький кусочек там, то это неинтересно. Поэтому сейчас все борются за то, чтобы именно производить, создавать такие алгоритмы, которые будут эффективны, они смогут обрабатывать большое количество данных и при этом достаточно быстро.
Ну, то есть какие-то новые методы, в общем.
Новые методы, которые вот именно отличаются этими свойствами.
Угу.
На основе, конечно же, старых методов, которые как бы вот базы, которые существуют.
Угу.
Вот.
И получается, именно твоя задача заключается, как и, в принципе, задача каждого твоего коллеги в поиске этих методов.
Ну да, то есть как бы у нас в лаборатории занимаются разными частями. Я лично решаю вот прямую задачу, и у меня задача в том, что существуют такие области, в которых неровная поверхность. То есть, как бы там очень такая изрезанная такая часть. Вот, например, в пустынях часто она бывает. И при этом у существующие методы, которые эффективны, хорошо решают, они плохо применимы для этих областей. То есть, они из-за неровной поверхности они решают неверно, с большой погрешностью. При этом есть эффективные методы для таких областей, но они очень ресурсозатратны, то есть они долго считают и также требуют очень много там, вычислительной техники, вот так вот можно сказать. Поэтому я беру и комбинирую эти методы. Сверху, в верхней части, где вот у меня такая неровная поверхность, я решаю как раз такими методами, которые эффективны для вот этой неровной поверхности. А снизу применяю в большую область именно те методы, которые эффективны, когда у нас ровная поверхность.
То есть разбиваешь.
Да, и таким образом я соединяю эти два метода. Звучит очень легко, я тоже думала, что я очень быстро это сделаю.
А на деле?
Да, вот, но, к сожалению, уже несколько лет я борюсь с этой задачей и надеюсь, что кандидатской смогу ее победить окончательно.
И мы увидим это. А вот по поводу погрешностей... есть какие-то вероятности, что они будут или их не будет?
Ну, конечно же, будет какая-то ошибка. Вообще, как бы прикладная математика, в отличие от любой другой, она всегда все определяет и все решает неточно. Но, в принципе, как бы нефтяника мы не надо точно вот в этом сантиметре, конкретно в этой точке находится нефть. Им нужна область. Поэтому они от нас и просят. Создайте нам такой метод, который будет примерно обозначать область.
Хотя вам, дай волю, вы, наверное, бы точку нашли с точностью до градуса, до минутки.
Год бы ждали, считали. Вы считывали, и потом бы сказали, вот в этой вот точке есть капелька нефти. Пожалуйста, пожалуйста, достаньте нам эту капельку.
Ну да, лет 80 назад все лопатами гребли, ведрами таскали.
Да, ходят легенды, что вообще были ключи нефти, и все было
фонтаном
отлично.
Фонтаном били. А сейчас?
Сейчас, к сожалению, не все так перспективно, и мне кажется, просто они понимают, что все становится все менее и менее перспективно, поэтому надо придумывать какие-то эффективные методы. И не все подряд копать, а уже там, где надо.
Вот по поводу там, где надо. Расскажи, у вас же лаборатория, она относительно новая. У нее есть какая-то история или вообще почему вы резко начали работать в данной области? Почему именно вообще нефть?
Но мне кажется, что любой человек в России
мы все понимаем,
почему нефть. Вот лично, когда я узнавала насчет, то есть, в какой-то момент на третьем курсе у меня был выбор лаборатории, куда пойти. И мне всегда было интересно, просто математика, это, конечно, замечательно, я очень люблю. Но при этом хотелось именно получать практический результат. Ну и, соответственно, действительно, одно из направлений очень бурно развивающейся нашей экономикой России — это именно поиск полезных ископаемых. Если не скрывать, то нефти, да. Действительно, это направление прям считается в российской науке приоритетным. Вот. Как и энергетика также. Вот.
Да.
Поэтому достаточно логично, что в какой-то момент один, как бы в какой-то момент началась собираться компания из аспирантов. То есть так как бы был научный руководитель, мой научный руководитель Владимир Альбертович Верда, который решил собрать под своим руководством своих аспирантов и организовать уже отдельную лабораторию в этом направлении, которое сейчас перспективно и активно развивается последние лет 10-15, может быть, даже, наверное, дольше.
Этакие старые аспиранты все еще все в той же лаборатории с самого ее основания, прям история творится.
Да.
Вот, а по поводу, собственно, еще и того, что развивается промышленность, а в данном случае нефть, а с кем вы сотрудничаете, например?
Ну, конечно же, мы сотрудничаем с нефтяными компаниями, а конкретно мы сотрудничаем с Шлюберже, про которую наверняка многие слышали. Есть также компания Saudi Aramco, про которую очень мало слышали, хотя, по правде, это компания, государственная
самая
компания
крупная.
Да, в Саудовской Аравии, которая является самой крупной нефтяной компанией. Конкретно я сотрудничаю именно с этой фирмой.
Вот. Да, ты связи-то неплохие имеешь, Анастасия. Мне нравится, мы с вами это обговорим.
Да-да-да, вот. Ну и также есть, конечно же, мы поддерживаем российскую, отечественную науку.
Российский нефтепром.
Именно Роснефть, с которой мы сотрудничаем. Вот. И также некоторые лаборатории, как Инрио во Франции и другие нефтяные компании, вот, которые, я думаю, малоизвестны относительно этих крупных. Вот.
А каково ощущать себя фактически единственными людьми в России, которые творят такую историю? Ведь у нас есть вы и в Москве несколько ученых, вы и несколько человек в Москве.
Ну, схожими, конечно, областями как бы занимаются, но в основном именно как геофизика в нашем академгородке на ВЦ занимаются, но они занимаются именно это атмосферой и почвой. То есть это все является геофизикой, все называется, объединяется, но немножко другие подобности. Ну, мне кажется, что, с одной стороны, это хорошо и приятно, и, соответственно, приятно, когда говорят на международных каких-то встречах о том, что только, вот только из наших городов про нас слышали, но, с другой стороны, это приходится читать все на английском языке. Все статьи, все материалы.
Зато это развитие.
Да, да, да. Особенно сразу в самом начале, сразу погружение, развитие, когда...
Берут тебя, короче, так окунают. Разбирайся.
Да, именно так.
Настя, расскажи, вот насколько я поняла, у тебя есть напарник, с которым вы как бы делаете, работаете разными методами, пытаетесь соединить. Расскажи, пожалуйста, об этом.
Да, вот совсем недавно у меня появился новый опыт, который мне очень понравился. То есть вот как раз, когда я говорила про комбинацию методов, что я написала один метод, создала, а мой напарник, коллега Воронин Кирилл создал другой метод, и, соответственно, теперь мы хотим их соединить. Но для того, чтобы их соединить, нам надо, чтобы мы могли вообще это сделать, нам надо создать таких два черных ящика. Программисты меня поймут. То есть черный ящик — это такая вещь, которую ты что-то ему даешь, не зная, что там дальше происходит, крутится, 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 и он выдает тебе то, что ты хочешь.
Ящик Пандоры.
Да. И поэтому изначально для того, чтобы была возможность как-то это создать, и чтобы не беспокоиться и не вникать в суть метода, которым, ну, как работает другой, то мы, соответственно, сначала создали это все черным ящиком. Но при этом черные ящики должны быть тоже похожи. Они должны получать одно и то же и выдавать тоже одно и то же. И это достаточно интересно, потому что мы постоянно созванивались, переписывались, и тебе, кроме того, что написать самому, надо еще объяснить другому человеку, что ты хочешь.
Что ты от него пытаешься добиться.
Да, понять его, и мне кажется, это очень интересно. Мне кажется, что именно этого мне как-то для полного счастья и комфорта не хватало. Вот это вот то, что мне надо было.
Да, когда особенно ты сидишь своим определенным образом работаешь, он своим, а потом вы такие: «Хе-хей, ребят, ничего не вышло».
Ну, сейчас у нас все это как раз-таки в активной проверке, разработке. Я надеюсь, что наши черные ящики соединятся, все заработает, и это будет успешно.
Великолепно. Только не открывайте, иногда так это, знаете, страшно ящики-то Пандоры открывать.
Да, но они безопасны.
Отлично.
На днях мне повезло. Я смогла побывать в лаборатории 567 у Насти и познакомиться с ее коллегами и работой. Почему их труд так важен, чем он полезен и почему за ним будущее, рассказал кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией и научный руководитель Насти Лисица Вадим.
То есть все это для того, чтобы улучшить, в идеале, конечно, разработать новый метод, но если уж не кривить душой, то улучшить то, что сейчас есть, те методы, которые известны, повысить разрешающую способность сейсмических методов, чтобы мы могли с теми же данными, которые есть сейчас, компании умеют. Ну, то есть, те данные, с которыми сейчас возможно работать, чтобы из них вытащить как можно больше информации. В случае, если у вас очень страшный рельеф, барханы, горы и так далее, то чтобы можно было с этим самым рельефом что-то... То есть, это очень большая проблема, когда рельеф весь такой изрезанный и некрасивый. Все данные абсолютно... Ну, очень тяжело с ними работать, на самом деле, они достаточно зашумлены, поэтому то Настя делает это попытки, значит, научиться работать именно с такими данными. То есть, для начала их надо научиться моделировать, чтобы понять, что влияет на эти данные, потом уже из этих моделей вытаскивать, разрабатывать методы, чтобы с этими данными работать и вытаскивать информацию о внутреннем строении Земли. Там, допустим, аналогичные там принципы, я не знаю, там УЗИ когда делают, то же самое. Наши, да, мы ориентированы на нефть. Если с нефтью будет плохо, будем ориентированы на УЗИ.
Будем менять методы, да? И будем в медицину.
Очевидно. То есть как раз таки много тех, кто сначала пытался найти нефть, потом ушел в медицину. В Восточной Сибири там, да, там трещиноватые эти коллектора, надо трещиноватые как-то выявлять, картировать. И вот то, что мы делали и делаем, это попытки разработать методы, которые позволили бы локализовать эту трещиноватость и определить, где там будет нефть, где не будет нефть. И вот на эту тему как раз таки большой проект с ними, и они уже даже с использованием этого метода переобрабатывали свои данные, локализовали эти зоны трещиноватости, бурили и даже была нефть.
Работа с методами для уравнения занимает огромное количество времени. А говорить о том, что на вычисления могут уйти годы, бессмысленно. Именно для решения уравнения существует мощная техника, кластеры, суперкомпьютеры. Лаборатория Насти небольшая, у них нет огромных вычислительных машин, как на ВЦ. Но своя мощная техника у них тоже присутствует. Что же из себя представляет суперкомпьютер, рассказал кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики Соловьев Сергей.
Ну, то есть это вот с виду похож на обычный настольный компьютер, но чуть побольше. А на самом деле это фактически настольный сервер. То есть все сервера, которые там стоят, где-нибудь на учительном центре, там в Москве, где-нибудь, они все не настольные, они вот в стойках, такие большие стойки, где там вставляются. Вот.
Кластеры большие.
Да, вот туда не подойти. Но вот есть еще такие вот реализации, вот как вот настольный вариант. Он принципиально отличается от обычного системного блока. Там другие процессоры, другая материнская плата, другая память, то есть она примерно такие же, но все быстрее. В обычный компьютер вы можете 32 гигабайта оперативки установить максимум, один процессор. То тут вы можете больше. Вот сейчас тут вот стоят два процессора, и за ними вот видно оперативную память вверху, она потом внизу, слева, справа. Если посчитать, то есть каждая планка 32 гигабайта, то есть в сумме 512 гигабайт. И каждый процессор 10-ядерный. Это компьютер с 20 ядрами и 512 гигабайтами оперативной памяти. Вот. Ну и, соответственно, процессоры они быстрее, где-то раза в полтора, и память быстрее доступ. То есть на этом компьютере можно считать вот реальные задачи.
Сколько он, например, одну задачу высчитывает?
Ну смотря какую. Есть задачи, как несколько дней считать.
Обалдеть. Настюх, спасибо тебе огромное за сей прекрасный рассказ. Я считаю, что люди должны знать о том, что у нас есть столь талантливые молодые ученые, о которых никто почти не слышал, а они есть. И спрятаны еще так хорошо у геологов.
Чтобы никто не нашел.
А с вами была программа «Больше нечего скрывать». И наш прекрасный, красивый гость и аспирант, и младший научный сотрудник института
нефтегазовой геологии и геофизики
Анастасия Зайцева. Настя, спасибо и до скорых встреч.
До встречи.